Сознание вернулось к нему холодным, отрешенным спокойствием. Мир отдалился и выцвел. Подле него, опустившись на колени, застыла неподвижная фигура монолитовского снайпера. Холод отрешенности сменился потрясением узнавания. «Адепт?» Тот посмотрел в глаза иноку, кивнул и произнес: «Извини, я едва не опоздал». В рассудке сталкера все смешалось в этот миг. Он ничего не понимал. «Как ты вообще оказался тут?»
«Илья послал меня вслед за вами. Ему не понравился штопор», — пояснил бывший монолитовский снайпер. «Инок, ты должен найти силы и встать. Я плохо владею собой. Мы должны спуститься под землю в убежище. Я ощущаю зов и начинаю поддаваться ему. Я не хочу возвращения прошлого существования».
Голос адепта звучал все глуше.
«Помоги мне. Прошу».
Встать с груды битого кирпича стоило иноку неимоверного усилия воли. Зона играла людьми и судьбами, жестоко забавляясь, сплетая немыслимые узлы парадоксальных ситуаций. Если сейчас не помочь адепту, он вновь попадет в полную зависимость от непонятной силы. Как? Как сохранить его восстановленный по крохам рассудок? Внезапно вспомнился образ отшельника. Ржавые волосы, осенило инока. Вот только где их взять? Не бежать же в самом деле до черного леса. Зачем до леса? Вокруг полно мертвых деревьев. Выбравшись из полуразрушенного здания, он прислушался к звукам разгорающегося на окраине Припяти боя. Затем, преодолевая боль и непомерную усталость, направился через обугленный, а местами и вовсе выгоревший кустарник к ближайшей группе деревьев. На фоне темного неба высились постройки атомной станции. Оттуда исходил слабый, зловещий, неживой свет, вызывающий непроизвольную дрожь. Но в данный момент сияние бледных, блуждающих огней, из которых как раз и состояло мистическое зарево, давало иноку возможность, не включая фонарика, отыскать колонии ржавых волос, свисающих с ветвей погибших деревьев. Перчатки предохранили его от ожогов. Инок с трудом оторвал несколько длинных косм и, не теряя времени, направился назад. Тела наемников, распластавшиеся подле входа, он обошел стороной. Затем вдруг услышал слабый стон, но все же не свернул, прошел мимо. Адепт сидел на прежнем месте. СВД, выпавшая из рук снайпера, валялась на груди битого кирпича. Инок спустился по опасно накрененным металлическим конструкциям. Там, где космы ржавых волос касались незащищенного краской металла, тут же прямо на глазах проступали пятна коррозии. «Адепт!» Снайпер не ответил. Он сидел, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Его губы беззвучно шевелились, но лицо не несло печати умиротворения. Он сопротивлялся, но долго так продолжаться не могло. Непонятная сила, удерживающая под контролем бойцов секты, по всей видимости, действовала избирательно. Неужели загадочный монолит помнит адепта и знает, как вернуть заблудшего бойца в лоно страшной, непонятной жестокой секты, защищающей центр зоны от любых посягательств извне? Мысли не мешали иноку действовать. Сняв свой боевой шлем, он надел его на голову адепта, испытывая при этом смешанные чувства. Опыт сталкера подсказывал, что бывшего монолитовца следует опасаться, но инок сейчас не прислушивался к холодному голосу рассудка. Он познал иную сторону жестокой реальности зоны. Адепт, которому постепенно на протяжении двух последних лет по крохам возвращался рассудок, не мог не понимать, как сильно рискует, приближаясь к Припяти и АЭС. И тем не менее он вошел в город. Рискнул, чтобы попытаться спасти друга. Вот против чего зона практически бессильна. Ей не совладать с теми, кто жертвует, рискует собой ради других. Застегнув крепление металлокомпозитного шлема, инок обернул его ворсистыми колючими нитями ржавых волос. На немедленный эффект он не рассчитывал. Если отшельник не ошибался, рассказывая о свойствах нового вида растений, то воздействие на разум адепта уже прекратилось. Но ему необходимо дать хотя бы немного времени, чтобы он смог прийти в себя. Инок едва держался на ногах. Рана кровоточила. Пуля, застрявшая в мышце левой руки, причиняла резкую боль. практически парализующую любое движение. Единственную душу он отдал логисту. Ресурс автоматической аптечки израсходован, но если он не выдержит, потеряет сознание, то им уже никогда не выбраться отсюда. Оставалось последнее средство – боевые стимуляторы, разработанные профессором Сахаровым. Спустившись еще ниже, Инок пролез в укрытие. Логист лежал в той же позе, в которой он оставил его четверть часа назад. Душа, прижатая к ране, медленно пульсировала, глаза сталкера были плотно закрыты, но на щеках, поверх смертельной бледности, уже проступил легкий лихорадочный румянец. Выдержит ли? Инок надеялся, что выдержит. Ему вдруг как-то разом вспомнилось все. События двух суток, спрессованные в целую жизнь. Он вздрогнул, с усилием возвращая себе ощущение реальности. Снова, как и тогда, в момент внезапного выброса, казалось, что в глубочайшей, окутавшей сознание тишине, слышится невнятный шепот миллионов голосов. Он сорвал колпачок со шприц-тюбика, вогнал иглу в район раны, где пуля пробила бронекостюм, поморщился от режущей вспышки боли. Через некоторое время сознание начало проясняться. Вернувшись в помещение воздухообменника, Инок подошел к адепту, сделал ему инъекцию боевого стимулятора, оставив в запасе две последние пластиковые капсулы с препаратом. «Ты как?» Адепт осоловело посмотрел на сталкера, словно только что проснулся, вынырнул из омута кошмарных грез.
«Что ты сделал?»
Его голос прозвучал едва слышно. «Долго объяснять. Ржавые волосы блокируют воздействующие на тебя излучение. Не трогай их и будь осторожен». Адепт медленно, с усилием поднялся с груды битого кирпича.
«Что дальше?» –
сипло спросил он. «Спустись вниз. Там увидишь тело сталкера. Вытаскивай его на улицу». Адепт, не задавая лишних вопросов, подобрал СВД и стал спускаться в указанном Иноком направлении. Сталкер же тем временем поднялся наверх, обошел приземистую постройку в поисках раненого наемника. Тот лежал подле обгоревшего куста. Несколько осколочных ранений уже не кровоточили. Наемник находился в сознании, но не мог пошевелиться из-за парализующей мышцы боли и слабости, вызванной обильной кровопотерей. Инок присел возле него. Наемник мучительно скосил глаза, в них читалась смертельная тоска. «Я не стану тебя добивать», — произнес Инок, поймав полный невыносимой муки взгляд. «Я даже готов оказать тебе посильную помощь. Без нее ты просто истечешь кровью. А так, еще есть шанс, что отлежишься».
«Что хочешь взамен?» — слабым голосом прошептал тот.
«Информацию», — ответил Инок. Взявшись за лямки разгрузки, он оттащил наемника вглубь зарослей кустарника на безопасное, по его мнению, расстояние от постройки, которую в ближайшие минуты ждало окончательное разрушение. Отыскав среди экипировки наемника набор препаратов первой помощи, он сделал ему обезболивающую и противошоковую инъекции. Дождавшись, пока взгляд бойца немного прояснится, Инок, не испытывая иллюзий относительно вероятной формы благодарности, достал АПС и приставил ствол пистолета ко лбу боевика. «Ответишь честно, стрелять не буду. Мне твоя жизнь не нужна. Только думай быстро, нет времени». Тот кивнул, соглашаясь с выдвинутыми условиями. «Кто вас нанял? Что за документы вы пытались забрать у логиста? Почему не побоялись идти в Припять? Были ли еще задания, кроме изъятия информации?» Наемник некоторое время молчал, собираясь с мыслями, затем, стараясь не смотреть в глаза Иноку, ответил уже более связно. Сказывалось начавшееся действие противошоковой инъекции.
«По заказчику. Вопрос не ко мне».
Инок не ожидал ничего другого. «Ладно, пока оставим эту тему. Говори о том, что знаешь».
«Главная задача группы – изъять электронный блок, находящийся в специально оборудованном помещении ядерного убежища. Там что-то вроде компьютерного центра».
«Что за блок? Где расположено помещение?»
«Помещение оборудовано несколько лет назад. Я принимал участие в доставке аппаратуры. Главный компонент Похож на маленький серебристый кейс. Акция должна была пройти 2 года назад.
Наемник замолчал, переводя дыхание. Дальше потребовал инок.
Я слышал, что группа, контролировавшая комплекс, внезапно напоролась на сталкеров. Все наши погибли. Компонент исчез.
Что изменилось с тех пор?
Его нашли.
Кого?
Сталкера, укравшего главный блок. Заставили вернуться в зону. Комплекс заработал несколько часов назад. Нас срочно перебросили вертолетом.
Штопор, мгновенно догадался инок. Вот зачем он вернулся в зону и так рвался в расположенные под Припятью подземелья. Тревога за Гурона вспыхнула с новой силой. Логист, чем он вам мешал?
Им занималась другая группа. Нас перенацелили в последний момент. Мы должны были убить его. Я слышал разговор командира группы с другим наемником. Тот сказал, ученый с Янтаря добрался до лабораторий и что-то узнал.
О каких лабораториях шла речь?
Точно не знаю. Старые. Расположены где-то тут, под землей.
Еще один вопрос. Инок видел, что наемник вновь теряет сознание. Что в кейсе? Зачем понадобилось монтировать под Припятью кибернетический комплекс?
Я не в курсе. Слышал, что комплекс управляется со спутника. Еще наш командир проговорился в кейсе. Власть над монолитом.
Инок побледнел. Наемнику нет никакого смысла лгать. Он спасает свою жизнь. Как проникнуть в комплекс?
Люк. Шахта вентиляции. Но его заперли изнутри. Больше ничего не знаю.
Наемник вдруг захрипел, его голова безвольно откинулась. Инок коснулся его шеи и нашел пульсирующую жилку. Жив, просто потерял сознание. Обыскав боевика, он изъял у него несколько брусков пластичной взрывчатки и детонаторы. Положил ему на грудь раскрытую аптечку. Повезет, выживешь. Вернувшись к дыре, зияющей на месте входа в помещение воздухообменника, Инок застал там адепта, вытащившего на поверхность бессознательное тело логиста. «Оттащи его подальше, я взрываю люк вентиляционной шахты». Адепт лишь молча кивнул в ответ. Гурон то терял сознание, то вновь приходил в себя. Он утратил ощущение времени. Разорванная периодами беспамятства реальность стала рыхлой, бессвязной. Цифры, притаившиеся в углу экрана ПДА, упрямо свидетельствовали, что прошло всего лишь 10 часов с того момента, как внезапное обрушение перекрытия тоннеля разделило их с Иноком. Но Гурон уже не верил показаниям прибора. Он погружался в реальный мир полубредовых грез, лишь на короткие промежутки начиная вновь воспринимать данность. Очередной раз нам пришел в себя от оглушительного взрыва, заставившего вздрогнуть мощное перекрытие ядерного убежища. В небольшом, набитом электронной аппаратурой помещении раздался ляск, что-то с грохотом рухнуло в вертикальную вентиляционную шахту, раздавив кресло, видневшееся за приоткрытой бронированной дверью. Гурон взглянул на экран ПДА и в очередной раз не поверил своим глазам. Маркер инока двигался, словно тот спускался по вертикальному стволу магистрального воздуховода. Через пару минут кто-то спрыгнул в отсек. Гурон с усилием поднял автомат, руки не слушались. Ствол уводило в сторону, но он продолжал целиться, пока вдруг не услышал голос инока. «Адепт, осторожнее, некоторые скобы шатаются. Спускайся, я пошел искать Гурона». «Инок». Сознание вновь начало гаснуть. В очередной раз Гурон пришел в себя от ощущения пристального взгляда, когда рассеялась багряная муть. Он увидел, что рядом с ним, прислонившись спиной к стене, сидит монолитовец. Внешне тот был похож на лешего из страшных детских сказок. Экипировка измазана в грязи, местами порвана, на голове треснувший боевой шлем, поверх которого накручены космы ржавых волос. Рука Гурона непроизвольно потянулась к оружию, но нашла лишь пустоту. Монолитовец, заметив движение, повернул голову, в остальном не поменяв позы. Несколько секунд он пристально смотрел на пришедшего в сознание сталкера, затем произнес:
«Спокойно, я адепт. Помнишь холм на Кордоне?»
Гурон с трудом сфокусировал взгляд на лице бывшего монолитовского снайпера, затем, действительно узнав его, с усилием кивнул.
«Помню. Где Инок?» «Полез наверх. Решил на всякий случай заминировать шахту. В Припять вошли военные. Ты лежи, сейчас он вернется».
Гурон обессиленно затих. Сил почти не осталось. Он даже не хотел думать о том, что будет дальше. Через несколько минут в обманчивой тишине подземелья послышался шум. Затем раздались шаги. Инок появился из полуоткрытых дверей, присел рядом с адептом, взглянув на Гурона и логиста. «Как?» Адепт пожал плечами.
«Пока трудно сказать. Гурон только что приходил в себя, спросил о тебе, потом опять отключился. Ты отдохнул бы, Инок, я подежурю».
Сон – несбыточная мечта последних суток. Инок прислонился спиной к стене, прикрыл глаза, но не сумел даже задремать. Адское стимулирующее зелье профессора Сахарова не давало расслабиться. Стоило только отключить внимание от физических усилий и контроля окружающей обстановки, как тут же навалилось сонмище требующих ответа или анализа мыслей. Глубоко вздохнув, Инок открыл глаза. «В небе. Ранние предвестники выброса», — сказал он, доставая из-под сумка документы, переданные ему логистом.
«Здесь нам ничего не грозит», — откликнулся адепт.
«Странный он все же», — подумал Синоку. «Сколько лет его знаю, а все не привыкну к ледяному хладнокровию бывшего монолитовца». Чувствуя, что уснуть не удастся, он развернул бумаги. В тонкой папке оказалась нарисованная от руки план-схема. «Да это же подробная, хотя и самодельная карта подземной базы», — внезапно понял Инок, рассматривая изображение. «Вот тоннель, вот ответвление, а это что?» Он обратил внимание на обведенные карандашом участки, где на фоне магистральных коммуникаций бункерной зоны были схематично набросаны планы множества помещений. Несколько скупых, поясняющих надписей были нанесены недавно. Об этом свидетельствовали еще не выцветшие чернила шариковой авторучки. Обведенные карандашом сектора основного тоннеля и некоторых его боковых ответвлений явно совпадали с позднейшими усовершенствованиями подземных коммуникаций. Инок пришел к такому выводу, узнав на карте те самые лаборатории, которые он посетил лично. Очерченных зон было 4. Одна в боковом ответвлении за массивными металлическими воротами, куда как раз заходил Инок. Поясняющая надпись, нанесенная авторучкой, гласила «Lab Genet Virus Modificat». Вторая, очерченная карандашом зона, располагалась в бункерах под радаром. Рядом с ней стояла пометка, сделанная торопливым неразборчивым почерком. «Исслед пси-энергий объект-выжигатель». От поясняющей надписи тянулась неровная черта к сектору, расположенному в основном тоннеле, непосредственно который граничил с ядерным убежищем Припяти. Неровная строка возле нее носила предположительный характер – «Lab Physics явлений». Линия на этом не обрывалась, она пересекала убежище и указывала на подземный уровень АЭС. Рядом опять предположительный маркер со знаком вопроса. Второй компонент – последний, четвертый сектор находился у самого края карты, в конце изгибающегося ответвления тоннеля. Подле него стояла пометка «Уточнено. Вспомогательный приемник-ретранслятор пси-энергии». Судя по всему, поясняющие надписи наносил никто иной, как логист. Выходит, он успел побывать в разгромленных биологических лабораториях, в подземельях Чернобыля-2 и у таинственного приемника-ретранслятора, по всей видимости расположенного где-то в окрестностях озера Янтарь. Иного объяснения Инок не находил. Непонятно, что подразумевается под термином «второй компонент» и почему его и выжигатель соединяет линия. Не найдя вразумительного ответа на массу возникших вопросов и подозрений, Инок временно отложил карту подземелий и взял в руки пробитую пулей, испачканную кровью логиста, тетрадь. Открыв ее, он увидел записи, сделанные карандашом. Почерк не совпадал с тем, которым были нанесены пометки на карте. Страницы тетради пожелтели. Никаких заголовков или персональных данных Инок не заметил. Текст начинался с даты без указания года.